Глава 9. Ученики и вирусы. Я проснулся под утро. Еще не было и 6. Вчера вернулся поздно, а лег вообще за полночь. Но сна уже не осталось ни в одном глазу. Такое состояние я знал. Если сейчас сделать усилие, то можно и заснуть. Тогда едва проснешься от будильника и будешь глотать кофе, чтобы мозги нормально заработали. Можно, наоборот, встать. Будешь чувствовать себя бодрым и отдохнувшим, но после обеда потянет в сон. А можно тихо лежать в дремоте, размышляя. И тогда организм сам доберет нужный ему отдых. Поэтому я лежал, слушал дыхание Насти, прижавшейся к моему плечу, и думал, что мы имеем? Люди и квази, восставшие не в счет. Люди не особенно любят квази, хотя многие собираются ими стать. Квази не особенно любят людей, они вообще редко умеют любить, но люди им необходимы. Среди людей есть спецслужбы и военные, они не прочь уничтожить квази. Кто с радостью и без лишних причин, а кто по необходимости и в порядке самообороны. Среди квази есть экстремисты. Они не прочь уничтожить людей, превратить в себе подобных. Но поскольку сами квази не размножаются, то они хотят уничтожить взрослых, а молодежь воспитывать в почтении к квази и с целью размножения. Обе стороны рассчитывают на биологическое оружие. То ли оно есть, то ли его нет. Покойный профессор Томилин работал на квази, хоть и был человеком. То ли от любви к Виктории, своей квази-жене, то ли идейно решил, что будущее за квази. Он то ли создал вирус, избирательно убивающий взрослых, то ли пытался создать. Руководство квази, обеспокоенное происходящим, прислало в Москву Михаила Бедренца. Пока все понятно и логично. Но Михаил немного опоздал. Виктория убила мужа. То ли потому, что тот раздумал создавать оружие, то ли для того, чтобы создание оружия предотвратить. Викторию мы разоблачили и задержали, однако ей удалось уйти. А вот дальше начинается непонятное и нелогичное. Виктория носится по Москве, прячась и меняя обличье. Она наверняка сумела бы уйти, раз уж способна так хорошо менять внешность и имеет доступ к фальшивым документам. К тому же, раз она работает на экстремистов, у нее наверняка есть какие-то друзья, помощники, начальники, резиденты. Хотела бы уйти, ушла. Не надо переоценивать проверки на МКАДе. Но она остается в Москве. Она в одиночку ухитряется захватить приют Лазаря Вифанийского. Возится в лаборатории приюта, а потом в суматохе скрывается, ничего толком не сделав. Виктория посещает церковь, психологический центр, хотя с тем же успехом можно сказать наркопритон, и своего старого научного руководителя. Всем рассказывает о своих душевных терзаниях и переживаниях. При этом мотивы действий всем сообщает разные. Нападает на меня, требует встречи с госбезопасностью и настраивает против Михаила. Но со встречи убегает, причем делает это так ловко, так хорошо подготовив пути отхода, что напрашивается мысль. Она и не собиралась сдаваться. Так зачем же ей это? Настя что-то пробормотала во сне, повернулась на другой бок. Я осторожно укрыл ее одеялом. Не пойму я пока сам, получится ли у нас что-то долго или нет. Но мне с ней хорошо, потому что она хороший человек. А есть ли кто-то, искренне считающий себя плохим? Виктория тоже наверняка считает свои поступки правильными. Я заерзал на кровати, нахмурился, глядя на посветлевшие окна. Рассветало. Ее поступки правильны, вот в чем дело. Надо исходить из того, что ее метания имеют какую-то цель. Вижу ли я ее? Пожалуй, да. Виктория тянет время. Зачем? Это совершенно не нужно в том случае, если вирус уже выпущен, если люди инфицированы и скоро начнут умирать. Как только станет понятно, что происходит, человечество ударит по квази всеми силами. Если у нас тоже есть биологическое оружие против квази, а слова Виктории про черную плесень говорят о том, что есть, то квази убьют людей, взрослых людей. А мы убьем квази, всех квази. И на планете останутся только дети. Ой, нет, еще останутся восставшие. В общем, ничего хорошего. А если вирус не выпущен? Если он в руках Виктории? Тоже нет смысла тянуть время. Если она хочет предотвратить его применение, то надо просто отдать его людям. Или уничтожить. Найти любую муфельную печь и сжечь вчистую. В том же приюте под храмом это можно было сделать. Если Виктория хочет передать вирус квази, неважно, для применения или как страховку от возможной агрессии людей, то ей тоже не стоит болтаться в Москве. Ей надо выбираться в Санкт-Петербург. И она уже много раз могла бы это сделать. А если вируса вообще нет? Тем более нечего Виктории болтаться в Москве. Бежать ей надо. Тогда что остается? Единственный вариант. Вирус существует, но он не у нее. Виктория пытается его заполучить. Почему же не заполучила? Не знает, где вирус спрятан? Но этого ей уже никто не подскажет. Тогда оставаться в Москве бессмысленно. Знает, но не может взять. Пока не может. И при этом сама не понимает, что с вирусом делать. Тогда ее метания становятся понятны. Она вынуждена дожидаться какого-то момента, когда сможет забрать вирус. Но при этом и колеблется, как поступить. Обсуждает ситуацию с теми, кому симпатизирует, священником, научным руководителем. Зондирует почву с Маркиным, готовы ли люди разоружиться. Идет к психологам, чтобы под действием лекарства попытаться посмотреть на ситуацию по-человечески, для того, наверное, чтобы понять наши действия. Вряд ли она поверит в то, что люди разоружатся. И Маркин это прямо сказал, не в его власти, не только в России есть оружие. И банальная логика подсказывает, что люди никогда не отказываются от оружия. США не отказались от ядерного оружия, когда закончилась Вторая мировая война. И когда коммунизм проиграл капитализму, никто из великих держав не разоружился. И даже после катастрофы, когда конфликты между уцелевшими государствами ушли на второй план, ядерное оружие сохранили и даже модернизировали. Все лозунги «давайте запретим и уничтожим ядерное оружие, мы ведь не собираемся его применять» остались только пропагандистскими лозунгами. Виктория должна была это понять, если не сразу, то после визита к психологам уж точно. «Денис, я открыл глаза и посмотрел на Настю». «Ты не спишь», — сказала она. «Верно», — ответил я. «Думаешь про сына?» «Нет, не про сына», — сказал я. «Наверное, я плохой отец. Думаю о работе. О том, как поймать Викторию. Ну так это как раз то, о чем тебя Найт попросил. Что-то придумал?» «Есть кое-какие мысли», — уклончиво сказал я. «Поговорю с Михаилом». «Я сделаю завтрак», — сказала Настя. «Извини, выбор невелик. Яичница-глазунья». «Вполне устраивает», — согласился я. Сегодня я пропустил Настю вперед. Пока она шла к отделению, я достал телефон и набрал номер Маркина. «Денис», — сказал он в трубку вместо «Алло». Голос у него был усталый, или нет, не усталый, но с той неестественной бодростью, что бывает у человека, сидящего на кофе и стимуляторах, а не только что поднявшегося с постели. «Владислав», — поддержал я его манеру общаться. «У меня появилась одна мысль, решил поделиться. Конечно, если вы еще не поймали Викторию». Маркин фыркнул в трубку. «Говори, капитан». «Я думаю, вируса у нее нет. Пока нет. Томилин его где-то спрятал, и она пока не может его забрать. Я бы на вашем месте еще раз тщательно проверил квартиру профессора и институт, где он работал». «Если бы ты был на моем месте, капитан», — сказал Маркин, — то ты проверил бы все еще в первый день, как и было сделано». «Ага», — сказал я, — «почувствуйте себя дилетантом». «Ну, извини». «Да, ничего, Денис. Мысль неплохая, хоть и запоздавшая. На всякий случай повторюсь, готов взять тебя в команду. Но рыться в профессорских носках и обнюхивать пробирки в институте биохимии тебе не нужно. Все уже сделано». «Увы, Денис. Но спасибо, что думал об этом». «Я, пожалуй, продолжу думать», — сказал я. «Мне понравился процесс». «Ты ведь наверняка работаешь с Михаилом?» — небрежно спросил Маркин. «В общем, да. Тогда просьба, капитан. Будь человеком. Приглядывай за ним».